Потом я позвонил Джо Деркину. «Я сам пытался до тебя добраться час назад, но у тебя был хронически занят телефон», — сообщил он. «Набрал твой номер несколько раз». «Да, я сижу на проводе весь день». «Так вот, чтобы успокоить тебя, Гюнтер Бауэр не был наемным агентом и участником международного заговора. Мне повезло. Парень, с которым я побеседовал, оказался вежливым и необычайно терпеливым. У меня было ощущение, что он готов посмеяться над моими вопросами, но сдерживает себя изо всех сил. У Гюнтера с Джорджем возник жестокий конфликт, исключительно на личной почве, как он мне сказал. Гюнтер не мог стать чьей-то управляемой ракетой, если только не сам Господь Бог приказал ему совершить убийство. Больше не могло быть никого, кто направил бы его руку. Я и сам не связывал особых надежд с этой версией. Верно, но считал, что она заслуживает проверки. И хотя ты на редкость упрямый, сукин сын, в уме тебе не откажешь.
Спасибо и на этом.
Твоя идея заключалась в том, что Джорджа убрали, пока он не заговорил, не так ли?
Ты же знаешь, Джордж не был из числа болтунов, но с его смертью дело можно закрыть окончательно.
Оно, собственно, уже было закрыто, хотя вынужден согласиться, что теперь поставлена последняя точка. Но если ты считаешь, что в Рикерсе кто-то манипулирует заключенными...
Всем известно, что такое случалось.
Да, но подобное не происходит с обычными парнями. Ты не можешь записаться в Рикерсе на курсы, как организовать убийство в тюрьме. Они, конечно, заинтересовали бы многих, но пока ничего подобного не существует.
Верно.
Выходит, ты подозреваешь кого-то влиятельного. Мне кажется, ты нарыл на Хольцмана какую-то грязь.
Да.
Что он натворил?
Купил у иностранца квартиру, в которой никто не жил.
Да, весьма подозрительно, ничего не скажешь.
Зачем иностранцу покупать квартиру, но не жить в ней и даже не сдавать? Есть мысли по этому поводу?
Нет, этого я знать не могу, Мэтт. Мне неизвестны мотивы иностранцев, когда они совершают те или иные поступки. К примеру, зачем иностранцу поступать на службу в нашу полицию?
Что ты имеешь в виду?
Как? Ты не читал о новой инициативе? У нас столько и разговоров об этом. Внесено предложение снять ограничения по гражданству при поступлении в полицию Нью-Йорка.
Серьезно? Для чего это могло понадобиться?
Чтобы силы охраны правопорядка лучше отражали этнический состав населения города. Сама по себе цель благородная, но добиться ее дьявольски трудно. Слышал бы ты выступление председателя городской ОСП?
Могу себе представить.
В этом вопросе вам нужно идти до конца, говорит. К чему даже зеленые карты? Принимайте любых иммигрантов, как легальных, так и нелегальных. Повесьте, черт возьми, плакат на Рио-Гранде. Ты тоже можешь стать офицером полиции. Редкостный мудак.
«Идея действительно необычная».
«Это жуткая идея!»
— с жаром воскликнул он.
«И у них ничего не выйдет, потому что как только выступят с таким призывом, к ним выстроится в очередь половина мужского населения Ирландии, только что сошедшая с трапов авиакомпании Aer Lingus. Помнишь, что произошло, когда сняли ограничения по росту для курсантов полицейских академий? Только теперь наплыв латиноамериканцев окажется еще больше».
«Но тогда это принесло хоть какие-то позитивные результаты?»
«Никаких!» — ответил он. «И не могло принести. Все, что мы тогда получили, это множество коротышек, выходцев из Италии!»
Я позвонил предыдущему домовладельцу Хольцмана, которому принадлежал дом в Йорквилле, где он жил, когда познакомился с Лайзой. Копаясь в документах центральных архивов, я нашел адрес в старом справочнике, где значились фамилия и адрес хозяина. Кстати, это не всегда легко. Многие домовладельцы прячутся за ширмами компаний, документацию которых так же трудно получить, как поднять информацию на мультисеркл. Но здесь все обошлось без осложнений. Этот человек открыто владел домом, сам жил с женой в одной из 16 квартир и одновременно исполнял обязанности управляющего. Он помнил Глена Хольцмана, который, по всей видимости, снимал у него жилье с первого дня, как перебрался в Нью-Йорк из Уайт-Плейнс. Мистер Дозерец, так звали домовладельца, не мог сказать о Хольцмане ни одного дурного слова. Он вовремя вносил арендную плату, не выдвигал неразумных требований и не создавал никаких проблем для соседей. Ему было жаль терять такого жильца. Но его не удивил переезд Хольцмана. Студия на четвертом этаже была тесновата даже для одного, не говоря уж о двоих. Он испытал истинный шок, узнав об убийстве. Настоящая трагедия. Вскоре после полудня я позвонил в продуктовый магазин и попросил доставить мне в номер кофе и пару сэндвичей. Через 15 минут я уже настолько погрузился в свои мысли, что стук в дверь заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я пообедал, поскольку пришло время, но не чувствовал вкуса пищи и снова вернулся к телефону. Позвонил я на этот раз в Нью-Йоркский юридический колледж и побеседовал кое с кем, прежде чем получил подтверждение дат, когда Хольцман там учился. Никто из моих собеседников не помнил его в лицо, но его личное дело говорило о том, что студентом он был самым заурядным. У них было название фирмы White Plains, куда Хольцман отправился работать, получив диплом, как и его тамошний адрес, бульвар Хатчисон, апартаменты Грандвью, но это все, чем они располагали. Он не потрудился известить их о дальнейших перемещениях по стране. На городском коммутаторе в Винчестере мне сообщили, что в справочнике фирмы Кейн Бреслоу Джесписон Эндрид не значится, но в разделе «Юристы» нашелся некто Майкл Джесписон. Я позвонил в его приемную, но он ушел обедать, сказали мне. «В такую-то погоду», — подумал я, — «почему он просто не заказал себе еду из ближайшего ресторана, чтобы с комфортом пообедать прямо за рабочим столом?» Я мог бы позвонить в апартаменты Грандвью, но мне не пришло в голову, какие вопросы задавать тому, кто ответит на звонок. И при этом мне пришлось бороться с собой, чтобы не набрать все-таки их номер. В полицейском управлении Нью-Йорка использовали одно сокращение, по крайней мере, оно было в ходу прежде. Его обучали курсантов академии, а потом ты часто слышал его в комнатах сыщиков почти всех участков. «Поза проф», так это звучало, а обозначало наказ «поднимай задницу и проверяй версии». Ты слышал этот несколько неуклюжий акроним и усмехался. Бытовало мнение, что именно так раскрывалось большинство дел, но подобное утверждение абсолютно не соответствовало действительности. Большинство дел раскрывались сами по себе. Жена звонит по 911 и рассказывает, как только что застрелила собственного мужа. Грабитель выбегает из магазина и сам падает в руки случайно проходящего мимо патрульного. Бывший любовник прячет у себя под матрасом нож, еще испачканный кровью зарезанной им возлюбленной. А в тех делах, которые все же требуют расследования, всегда находится информатор, который дает полицейскому подсказку. Если рабочий настолько хорош, насколько исправен его инструмент, то детективу грош цена безнадежных стукачей. Но попадаются дела, которые сами собой не раскрываются, и никто не звонит, чтобы указать пальцем на преступника, или же на совершенно невиновного человека. Стукачи лгут так же часто, как и все. Иногда требуется приложить немалые усилия, чтобы закрыть досье. И вот тогда поза проф может в самом деле помочь. Именно эту тактику я и применил, точнее ее вариант для плохой погоды. Не поднимая задницы и пользуясь только телефоном, я бился лбом в стену, стараясь выбраться из тупика, в который завело меня расследование смерти Глена Хольцмана. Недостаток же подобного метода заключается в том, что ты порой сам не замечаешь, как начинаешь делать совершенно бессмысленную работу. Ты попадаешь в такой вот тупик, но вместо того, чтобы признать это и попытаться понять, где ты свернул не в ту сторону, отрабатываешь одну пустую версию за другой, причем даже испытываешь чувство благодарности, когда запас версий велик, и можно заниматься ими еще и еще, считая это полезным. В Грандвью я все же не позвонил, но и от номера телефона не поспешил избавиться. Переберег на тот случай, если закончится запас версий. Когда я дозвонился до Майкла Джесписона, его повергло в шок известие о смерти Глена Хольцмана. Он что-то слышал об убийстве, но не придал значения. В конце концов, это было лишь очередное преступление, совершенное на улице, расположенной очень далеко от его собственной. А поскольку прошло несколько лет, с тех пор, как Хольцман работал в прекратившей существование фирме, фамилия жертвы не вызвала у него никаких ассоциаций. «Конечно, я его помню», — сказал он. «Мы считались небольшой фирмой, несколько юристов и пара помощников. Хольцман производил приятное впечатление. Конечно, он был старше обычного выпускника юридического колледжа, но не намного, на несколько лет. Поначалу показалось, что он стремится сделать карьеру, но вскоре мы заметили полное отсутствие у него амбиций. Он добросовестно справлялся с порученными делами, но не испытывал желания, как говорится, гореть на работе». Это живо перекликалось с отзывом о Хольцмане Элеоноры Йонт. Она тоже в первое время рассматривала его чуть ли не как будущего преемника, а потом заметила недостаток целеустремленности. И тем не менее, он сумел заполучить квартиру на 28-м этаже. Если приплюсовать к стоимости жилья наличные, то он стоил больше полумиллиона долларов. Трудно даже вообразить, чего он смог бы добиться при наличии хотя бы незначительных амбиций. «Может, он просто попал не на ту работу, которая ему подходила», — предположил Джесписон. «Меня не удивило, когда он пожелал уволиться. Я и не предполагал, что он задержится у нас надолго. Он был холост, родился и вырос в других краях, и ничто не удерживало его в White Plains. Впрочем, он ведь и не из Нью-Йорка. Он, по-моему, приехал откуда-то со Среднего Запада, верно? Из Пенсильвании. Что ж, это не совсем Средний Запад, но он был и не из такого большого города, как, например, Филадельфия, что называется, из глухой провинции, если не ошибаюсь, из окрестностей городка под названием Алтуна. Алтуна! Мне кажется, весь Нью-Йорк заселен выходцами из Алтуны, в отличие от White Plains. Вот почему я не удивился, когда он нас покинул. А если бы не сделал этого тогда, ему бы все равно пришлось через несколько месяцев. Почему? Фирма обанкротилась. Простите, я почему-то посчитал, что вам это известно. Хотя откуда вам знать? Да и Хольцман здесь был ни при чем. Я даже не верю, что он ушел, предвидя катастрофу, прочитав, как говорится, роковую надпись на стене. Мне кажется, никакой такой надписи и не существовало. По крайней мере, я не разглядел ее. Я спросил, есть ли еще кто-нибудь, с кем мне стоило бы побеседовать. «Думаю, знал его не хуже, чем остальные», — ответил он. «Но почему вы все еще ведете расследование? Я читал, что виновный уже сидит в тюрьме». «Обычная проверка деталей», — сказал я. «Но ведь вы схватили убийцу, не так ли? Бездомного сумасшедшего, если мне память не изменяет». Он усмехнулся. «Возможно, Хольцману лучше было бы оставаться в White Plains, хотя, должен признать, и у нас уличная преступность становится большой проблемой, как это ни печально. Мы с женой живем в охраняемом районе, обнесенном забором. Если бы вы захотели навестить меня, мне пришлось бы сообщить ваши данные охране. Можете себе представить? Живем как в военном лагере или в средневековом городе за крепостной стеной. Насколько я знаю, теперь так живут многие по всей стране. В охраняемых поселках за крепкими стенами? О да, их теперь много, повсюду. Но не в Алтуне, надеюсь. Еще одна усмешка. Вероятно, только там он и был в относительной безопасности. Лучше бы и не уезжал из родных мест. Почему же Хольцман уехал? Что привело его в Нью-Йорк? Он ведь учился в школе недалеко от дома. Ни в какой местный университет он, разумеется, не поступил. Потом вернулся и принялся продавать страховки, работая в агентстве у своего дяди. Но когда заработал немного денег, отправился в Нью-Йорк, чтобы учиться в юридическом колледже. Зачем? Разве в университете штата Пенсильвания не было юридического факультета? Это получилось бы дешевле, чем переезд в Нью-Йорк. И по логике, которую подсказывал здравый смысл, Ему следовало получить диплом юриста и открыть практику где-нибудь поблизости от родного дома. Продавая страховые полисы у дяди, он легко сумел бы оплатить учебу в университете и стал бы далеко не первым, кто именно так проложил себе путь к высшему образованию. Но он предпочел все бросить, уехал и даже не оглянулся, насколько я мог судить. Не приезжал со своей невестой домой, чтобы познакомить с семьей. Что он оставил за спиной и что забрал с собой, когда решился на отъезд? Какое наследство досталось ему от родителей? И досталось ли хоть что-нибудь? Начнем с дядюшки. Я позвонил Элеоноре Йонт, чтобы выяснить, нет ли в архиве издательства имени родственника Глена. Она попросила помощницу отыскать анкету Хольцмана, заполненную при приеме на работу. Но, как оказалось, он очень скупо написал о своем профессиональном опыте до поступления в юридический колледж. Карьеру страховщика он включил в общий список временных занятий, которым посвящал летние каникулы и какой-то краткий период после получения аттестата зрелости. Написал только: исполнял обязанности страхового агента и административные поручения в агентстве своего дяди, город Алтуна, штат Пенсильвания, и указал даты. Потом я дозвонился до телефонной станции Алтуны и попросил найти для меня владельца страхового агентства по фамилии Хольцман. В округе жило много Хольцманов, уведомила меня диспетчер, но некоторые из них писали свои фамилии с удвоенным «Н» на конце, и никто из них не был связан со страховым бизнесом. Разумеется, племянники дяди не обязательно носили одну и ту же фамилию, а кроме того, дядя мог умереть или отойти от дел и перебраться к теплому морю во Флориду, или продать агентство и купить, к примеру, кафе или ресторан. Но ведь Алтуна — крошечный городок. Сколько страховых агентств могло в ней быть, и разве их владельцы не должны знать друг друга? Я попросил диспетчера дать мне названия и телефоны двух местных страховых агентств, поместивших свои данные в телефонном справочнике самым крупным шрифтом. Ей моя просьба явно показалась странной, но она снабдила меня этими сведениями. Я позвонил по двум телефонам и поговорил в каждом из агентств с кем-то, проработавшим на своем месте достаточно продолжительное время. Объяснял, что разыскиваю человека, который прежде занимался в Алтуне страховым бизнесом, и либо он сам носил фамилию Хольцман, либо у него работал племянник с такой фамилией. Глен Хольцман. Никто и ничем не смог мне помочь. Я снова потревожил диспетчера и взял у нее список доброй дюжины Хольцманов с одним «Н», чтобы обзвонить по очереди. По первым двум номерам никто не подошел. На третий звонок ответила женщина с голосом актрисы Этель Мерман, решительно заявившая, что знает всех Хольцманов в городе, поскольку они родственники, но в семье никогда не было никого по имени Глен. Нет, имя ей определенно нравилось, но как-то случилось, что никто из Хольцманов его не носил, иначе она бы была в курсе. Я уточнил, что он родом из Руаринг-Спринг. «А, так это совсем другое дело», — сказала она. Хотя она не упомянула ничего подобного. У меня сложилось впечатление, словно у всех обитателей Роаринг-Спринг росли рога и хвосты. Да, она в курсе, что там были какие-то Хольцманы, но только уже много лет ничего о них не слышала и даже не знала, живут ли они там до сих пор. Одно она могла утверждать с полной уверенностью: Хольцманы из Роаринг-Спринг не имели родственных связей с Хольцманами из Алтуны. «Если только вы не докопаетесь до наших общих предков где-нибудь в долине Рейна», — подвела она черту. Я позвонил на телефонную станцию и попросил связать меня с Хольцманами в Роаринг-Спринг, удивляясь, почему это не пришло мне в голову раньше. Но все зря. Людей с такой фамилией там не значилось. Потом я связался с Лайзой. Не знала ли она случайно имени дяди, в чьем страховом агентстве Глен работал в Алтуне.
«Сложный вопрос», — сказала она. «Упоминал ли когда-нибудь своих родственников по именам? Если и упоминал, то я ничего не помню. Дело в том, что мы вообще не слишком много обсуждали оставленные на родине семьи.
А девичья фамилия матери, может, он называл тебе хотя бы ее?»
«Не уверена», — ответила она. «Но постой-ка, я только что нашла полис его коллективного страхования. Минуточку!»
Я подождал, и она сообщила, что фамилия матери была Бенцигер.
Отца звали Джон Хольцман, а мать Хильда Бенцигер. Тебе это действительно поможет?
«Пока не знаю», — сказал я. Позвонил на станцию в Алтуне еще раз, разыскивая теперь страхового агента по фамилии Бенцигер. В справочнике такого не нашлось, и я не стал искать других людей с такой же фамилией. Стало ясно, что дядя не был братом отца, или, к примеру, братом матери Глена, или мужем ее сестры. Он легко мог оказаться двоюродным или троюродным дядей. Существовало множество причин, почему его фамилия была не Хольцман и не Бенцигер. Повесив трубку, я стал размышлять, что делать дальше. Казалось, я отработал уже немало вариантов, но не продвинулся ни на шаг вперед. Неужели мне предстояла поездка в Алтуну? Видит Бог, мне совсем этого не хотелось. Путешествие представлялось слишком дальним для поисков информации, которая, скорее всего, ничего нового мне не дала бы. Но я понимал, что ничего не смогу больше сделать только с помощью телефона. На месте была возможность попытаться найти сведения о его родителях в архивах города и округа, чтобы напасть на след неуловимого дяди, при условии, что местные чиновники захотят мне помогать. Я знал, как добиться помощи от архивных крыс Нью-Йорка мелкими взятками. В Алтуне этот метод мог не сработать. Так смогу ли я найти то, что мне нужно? Я пристально посмотрел на телефон. И будь я проклят, если не самым магическим образом, в ту же секунду он зазвонил. Это была Лайза.
«Когда мы с тобой разъединились, я начала обдумывать твои вопросы», — сказала она. «При чем здесь страховки? Почему я ничего об этом не слышала? И причина проста. Он мне никогда ничего подобного не рассказывал. Я имею в виду о своей работе в страховом агентстве».
Зато рассказывал Элеоноре Йонт.
«Мне он говорил, что торговал автомобилями», — продолжала она. «Кадиллаками, Шевроле. Называл еще какую-то марку. Да, Олдсмобилами, так кажется».
«Когда он этим занимался?»
«После окончания школы, до переезда в Нью-Йорк и поступления в юридический колледж».
«В разделе торговли автомобилями не могли бы вы поискать что-то, связанное с фамилией Хольцман?» — попросил я. «Скажем, моторы Хольцмана или кадиллаки Хольцмана». Девушка-оператор на телефонной станции в Алтуне оказалась на удивление терпеливой. Пока она искала информацию, я представил себе Глена Хольцмана, распростертым на тротуаре напротив автосалона Honda и через дорогу от магазина, продававшего глушители. А самый крупный продавец кадиллака в Нью-Йорке располагался всего примерно в квартале оттуда. Хольцманы в этом разделе справочника телефонов Алтуны тоже не числились. Я попросил ее проверить фамилию Бенцигер.
«Что-то знакомое», — заметила она, хотя не могла понять, почему.
И Бенцигеров в списке тоже не оказалось. Тогда я сказал ей, что мне нужны любые салоны, торговавшие «Шевроле», «Кадиллаками» и, может быть, «Олдсмобилами». После краткой паузы девушка доложила, что в городе значился только один продавец «Кадиллаков». Но они рекламировали и другие марки, упомянутые мною, наряду с пикапами GMC, а также японскими «Тойотами». Знамение времени, знаете ли.
«Фирма называется Nittany Motors, и расположена она на Five Mile Road».
Я записал номер и позвонил туда. Женщина ответила мне, что не знает никакого Хольцмана, работающего в их салоне, если это только не тот новенький из отдела технического обслуживания, фамилии которого она еще не знала. Мне нужен он. Как нетрудно догадаться, «Фамилия вашего хозяина тоже не Хольцман», — констатировал я. Моя фраза даже немного развеселила ее.
«Да уж, это точно. Владельца зовут мистер Джозеф Ламарк. И он им был с первого дня основания Ниттани Моторс.
А давно ли основана компания?»
«Несколько лет назад, по меньшей мере.
А до того не называлась она случайно Бенцигер Моторс?»
«Да, так и называлась». На этот раз голос звучал удивленно. «Но я тогда здесь не работала. Можно поинтересоваться причиной вашего интереса?»
Я сообщил, что звоню из Нью-Йорка и участвую в расследовании убийства. Погибший значился как бывший работник Бенцигер Моторс и мог приходиться родственником мистеру Бенцигеру.
«В таком случае вам лучше побеседовать лично с мистером Ламарком», — сказала она, но потом сообщила, что босс сейчас говорит по другой линии. «Вы подождете?»
«Подожду». Погруженный в раздумья, я очнулся только когда в трубке прозвучал низкий мужской голос.
«Джо Ламарк вас слушает. Боюсь, не знаю вашего имени, сэр».
Я представился.
«Значит, говорите, что кого-то убили? Этот человек прежде работал здесь, будучи роднёй Эллу Бенцигеру. Как я догадываюсь, речь о Глене Хольцмане».
«Вы были с ним знакомы?»
«Конечно, не слишком близко. И должен признаться, много лет даже не вспоминал о нем, хотя он мне всегда казался приятным юношей. Если не ошибаюсь, он был сыном сестры жены Элла. Она воспитывала Глена одна и умерла как раз перед тем, как ее парень пошел в старшие классы школы. Насколько я понимаю, Эл их долго поддерживал материально, а когда Глен окончил школу, взял его к себе на работу».
«И какой из него получился работник?»
«Не самый плохой, но, по-моему, ему не хватало настоящей любви к машинам, чтобы сделать карьеру в автомобильном бизнесе. Хотя порой это приходится временем. Вот только Глен долго не продержался. Даже не знаю, что надоело ему больше, Алтуна или торговля машинами. И сам Эл мог стать причиной. Отличный малый, ничего не скажешь, но работать с ним бывало трудно. Я и сам ушел».
«Вы тоже работали у Бенцигера?»
«Да, конечно, но я уволился. Дайте вспомнить. Должно быть, за несколько месяцев до прихода Глена. Эл окончательно достал меня придирками. Я нашел себе место в салоне Феррих Форд. Это чуть дальше, по нашей же улице. А затем, когда у Элла начались неприятности, я вернулся и выкупил его дело. Но это, как говорится, уже из другой оперы».
«Когда это произошло?»
«Бог ты мой! Лет 15 назад. Давняя уже история».
«Но Глен к тому времени уже там не работал?»
«Разумеется, он уехал из города. И через несколько месяцев у Элла начались проблемы. Еще через какое-то время я выкупил салон».
«А какие у него возникли проблемы?»
В разговоре повисла пауза.
«Скажу прямо, неохота ворошить прошлое», — продолжил он. «Дело почти забылось. В городе не осталось никого, кто был бы с ним как-то связан. Эл и Мэри в спешке покинули город, и я понятия не имею, где он сейчас обретается, если вообще еще жив, а велика вероятность, что возраст взял свое. Он Алтуну покидал совершенно сломленным жизнью человеком».
«Что же так надломило его?»
«Федеральные чиновники, мать их в душу!» — воскликнул он с чувством. «Не было желания рассказывать вам об этом, но ведь никто не пострадает. Да и вы сможете теперь все раскопать, если есть необходимость. Эл вел двойную бухгалтерию, причем годами. Мэри заменяла ему главного бухгалтера, и, насколько я понимаю, они разработали схему вместе. Имелся еще один бухгалтер, само собой. Перри Прейс, так его звали. У него тоже какое-то время были неприятности, пока не установили, что Эл и Мэри обманывали его. Ни во что не посвящали. Но все равно это сказалось на его дальнейшей работе в сфере финансов».
«Чем закончилась эпопея Бенцигеров?»
«Внесудебным урегулированием. Они во всем признались, да и выбора не оставалось. Это был классический случай уклонение от уплаты налогов, мошеннические бухгалтерские махинации, тайные счета в банках. Тут уж не отговоришься, что просто ошибся и забыл проставить правильные цифры в документах. При желании налоговая служба могла обоих посадить за решетку, но и особого милосердия не проявили тоже, чинуши проклятые. Эл Бенцигер лишился всего. Его собственность пустили с молотка. В результате мне достался их салон. Кто-то еще купил дом. И нашлись желающие приобрести их летний коттедж на берегу озера. Но Глена здесь не было, когда все это произошло. Точно, не было. Не появился даже, чтобы поддержать родню в тяжелую минуту. Если вообще узнал о случившемся. Где он находился к тому времени? В Нью-Йорке?
Да, в Нью-Йорке, сказал я. Учился в юридическом колледже, оплачивая учебу из денег, оставшихся ему после смерти матери. Джо Ламарк попросил меня повторить только что сказанное. Когда я это сделал, он сказал:
«Нет, здесь что-то не так. Глен Хольцман вырос в снятом с колес трейлера в Роаринг-Спринг, но даже трейлер им не принадлежал. Не думаю, что у его матери могли водиться даже 10 центов, помимо тех денег, что давал ей деверь.
Может, она была застрахована?
Меня бы это удивило. Но даже если так, то деньги давно разошлись бы. Я ведь вам сказал, что матушка Глена умерла еще до того, как он пошел в старшие классы школы. Или нет?»
«Сказали».
«Возникает вопрос, не правда ли?» — задумчиво произнес он. «Откуда он взял деньги?»
«Не знаю. А каким образом налоговая служба сумела разоблачить Элла Бенцигера?»
«О, мой бог!»
— только и выдавил Ламарк. «Кто еще мог знать о двойной бухгалтерии?»
«Еще час назад я бы ответил, что никто. Перри Прейс точно не знал. Это достоверно подтвержденный факт. Я думал, в курсе махинаций были только Эл и Мэри. А сейчас начинаю подозревать, что и Глен знал обо всем. Боже мой, о боже мой!»
Глава 21. «Он был стукачом», — сказал я Дрю, профессиональным доносчиком, работавшим на себя. Карьеру начал в Алтуне, когда продавал машины в салоне дядюшки Элла.
«Каким образом?»
«Выяснил, что дядя с тетей занимались уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах. Двойная бухгалтерия, счета на подставных лиц в банках. Как я понял, работать на дядюшку было трудно. И тогда наш Глен решил взять инициативу в свои руки.
Он навел на них налоговую инспекцию».
«Да, так можно было прилично заработать», — ответил я. «Мы с тобой знали об этом, но я даже не догадывался, насколько популярна такая отрасль экономики. Они обозначают стукачей номерами. Так вот, число уже перевалило за 800. Я позвонил налоговикам и поговорил с дамой, объяснившей мне, как действует система. Я задал ей много вопросов, и у меня возникло ощущение, что ни на один из них ей не пришлось отвечать впервые. Должно быть, сидит там целыми днями, беседуя с желающими вступить в дело и с теми, кто считает это занятие достойным презрения.
Таких тоже хватает.
Само собой, но желающих больше. В виде компенсации наводчик получает процент от денег, возвращенных в казну, и от стоимости конфискованной собственности. Сумма, конечно, зависит от того, насколько ценный материал ты им подкинул. Если ты приносишь копии готовых документов, чтобы быстро состряпать дело, это стоит намного дороже, чем простой намек, где именно налоговой службе стоит покопаться самой.
Вполне справедливо.
Но при этом ты сохраняешь полную анонимность, как уверен, сохранял ее Глен. Дядя мог догадаться, кто его подставил, а мог и пребывать в неведении. Но ему пришлось вертеться ужом, чтобы не оказаться в тюрьме. Распродал по дешевке все, чем владел, и с позором бежал из родного города. Не имею понятия, какие убытки он понес, но вознаграждение Глена хватило на оплату учебы в юридическом колледже.
Ему пришлось уплатить налоги с призовых.
Я и об этом спросил ту женщину, ответил я. Она сказала, что стукачи предпочитают получать свои 30 серебряников чистыми, уже за вычетом налогов.
Их можно понять.
Мы сидели в докете на Джаролман-стрит, где она смыкается с Бруклин-Боро-Хилл. Там приятный зал с высокими потолками, отделанный дубом, медью и с мебелью, обитой красной кожей. Как можно догадаться по названию, завсегдатаями заведения были по большей части юристы, хотя туда любили заглядывать и полицейские. В обеденное время там всегда не протолкнуться. На кухне едва успевают готовить огромные сэндвичи, а бармен — разливать напитки.
«Отличный выдался денек», — заметил Дрю.
«Превосходный», — согласился я, когда я в последний раз обедал здесь. Погода стояла такая же погожая. Была весна, и мы встречались с копом из бруклинского отдела убийств, с Джоном Келли. Я, кстати, заметил его у стойки бара, когда входил. День был такой солнечный, что, выйдя на улицу, я потом прошелся пешком до самого Бэйриджа. Не думаю, что сегодня повторю тот поход. Хочешь знать правду? Если бы вчера стояла такая же погода, ласково пригревало солнце и все такое, то я бы до сих пор только гадал, как добывал для себя деньги Гленн Хольцман.
На дождь удержал тебя дома.
Точно. И мне пришлось провисеть весь день на телефоне, что оказалось самым продуктивным методом продолжения расследования. Как только я выяснил, с чего он начал, мне не составило труда вычислить, кому еще позвонить и что конкретно узнать. Получив диплом юриста, он отправился работать в небольшую фирму White Plains. Вскоре после того, как он их покинул, компания приказала долго жить. Один из бывших совладельцев в разговоре со мной использовал цветистый образ, мол, Хольцман сумел прочитать неведомую роковую надпись на стене, которую не разглядел больше никто.
«Держу пари, он сам ее и начертал!»
Но забыл поставить подпись. Я перезвонил Джесписону, это фамилия бывшего партнера, и прямо спросил, что произошло с фирмой. Вопрос, должно быть, настолько обескуражил его, что он не стал вилять и даже не поинтересовался, зачем мне нужно это знать. Оказалось, один из прочих совладельцев был адвокатом крупных торговцев наркотиками.
И, конечно, тому юристу платили грязными наличными, которых он не мог задекларировать, а потом вместе с ним ко дну пошел весь кораблик. Ты себе не представляешь, Мэтт, сколько подобных историй у меня в памяти.
Там все произошло не так просто. Фирма была совершенно чиста, не ввязываясь ни в какие криминальные сделки и уже давно представляя тех клиентов в разного рода делах. Им платили чеками, а если наличные, и переходили из рук в руки, то никто не ведал об этом. Проблема возникла, когда именно тот, единственный их партнер, подсел на кокаин.
Ничего себе!
Чтобы оплачивать дурную и дорогую привычку, он принялся обделывать собственные делишки. Но вот беда, один из поставщиков оказался из агентства по борьбе с наркотиками, работавшим под прикрытием. Он был вынужден сделать выбор, остаться на свободе или сдать своих мафиозных клиентов. Но вот только он правильно рассудил, что камера в федеральной тюрьме предпочтительнее безымянной могилы. А тут еще выяснилось, что и у других клиентов он воровал тоже. Судя по рассказу Джесписона, закрытие фирмы стало формальностью, закрывать, по сути, было уже нечего.
И как нетрудно догадаться, Хольцман навел агентство по борьбе с наркотиками на того юриста.
Этот вывод напрашивается сам собой, не так ли? Сказал я. В то агентство запросто не позвонишь, чтобы навести справки, кто на кого стукнул. Но, полагаю, здесь и так все предельно ясно.
Агентство, разумеется, щедро платит информаторам.
Вот об этом я у них осмелился спросить по телефону. Они не пошли мне навстречу так же легко, как та леди из налоговой службы, но все же признали, да, они выплачивают вознаграждение за информацию и процент от стоимости конфискованного зелья. Но о работе этого механизма я гораздо больше узнал от приятеля, который владеет обширными познаниями сам и умеет вычислить рыночную стоимость тех или иных данных. Я имел в виду, разумеется, Дэнни Боя, которого дурная погода тоже удержала накануне дома, позволив мне легко до него дозвониться. Политика так называемой нулевой толерантности, быть может, никогда не приведет к победе над наркотиками, продолжал я. Но битва начинает себя оправдывать экономически. Первое, что они делают, когда накрывают группу торговцев и покупателей дури, это конфискует все, что только можно. Автомобили, яхты, естественно, сами наркотики, как и наличные деньги, когда в сеть попадаются крупные покупатели. Если сделки проводились у кого-то на дому, или там хранился товар, недвижимость тоже подлежит конфискации. Наложив свои лапы на такое количество ценностей, ты вдруг понимаешь, что у тебя появляется поистине неограниченный бюджет для поощрения стукачей. «Квартира!» — вставил лишь одно слово Дрю. «Все сразу становится на свои места, верно? Некий европеец или латиноамериканец приобретает ее за наличные под прикрытием корпораций с Каймановых островов. Возможно, они промышляли не наркотой, а занимались любым другим преступным бизнесом. Но наркотики я бы поставил во главе списка возможных вариантов. Власти конфисковали квартиру, что объясняет как потерю, понесенную Multicircle Production, так и отсутствие ипотеки. И здесь нам пора вспомнить о компании под названием US Assets Reduction. Я не сумел обнаружить следа деятельности, поскольку на самом деле ее, скорее всего, просто не существует. Или она имеется, но только в виде пухлой папки в одном из правительственных правоохранительных органов. Под этим названием группа чиновников занимается распродажей или распределением конфискованной собственности. А мне казалось, что они любят устраивать публичное шоу, когда производят изъятие у преступников крупных ценностей. Надо же продемонстрировать рядовому налогоплательщику, как успешно они справляются с торговцами отравой. «Далеко не всегда», — сказал я. «Даже наоборот, они чаще орудуют по-тихому. Им не надо, чтобы кто-то в Конгрессе заметил, какие огромные суммы проходят через их руки. Не исключено, что часть из них прилипает к ладоням самих борцов с преступностью. Видишь, ты тоже сразу подумал об этом. Так что подобный вариант далеко не исключен. А что же Хольцман? Что он сделал, чтобы получить в награду такую квартиру? Кого ему пришлось сдать властям?» «Пока не знаю», — ответил я. «Сначала думал, что он помог подставить кого-то из руководства Мультисеркл. Но за это его сразу закатали бы под асфальт». «Представь, он стучит на парней из корпорации, где его знают, а потом преспокойно вселяется в принадлежащую же ей квартиру. А как еще он мог заполучить это жилье? Лично мне оно представляется компенсацией за очень-очень ценную информацию, которую он предоставил властям. Представим себе, что он сдал правительству Джо Блоу со всеми потрохами. Ему причитается шестизначная сумма в виде награды. И тут к нему подкатывают и говорят: «Мы слышали, тебе нужно достойное жилье, а у нас есть целый список конфискованных квартир, которые пустуют. Выбирай любую, и мы оформим ее на тебя». «Да вознаградится добродетель! А разве бывает иначе?» Дрю привлек внимание официанта и жестом указал ему на наши опустевшие кофейные чашки. Когда их снова наполнили, он спросил: «Кто выступал в роли Джо Блоу в этом случае? Есть мысли по этому поводу?» «Нет». «Давай взглянем еще раз на его послужной список. Он начал с торговли автомобилями в Алтуне. Потом работал в адвокатской конторе из White Plains. А где потом обнаружился этот наш сегодняшний аналог Ионы?» «В юридическом отделе издательства, но и этот корабль пошел ко дну в результате поглощения зарубежным конгломератом. Как ему удалось провернуть такую операцию?» «А я не думаю, что к этому он вообще приложил руку. Это произошло без его участия. Оттуда он перебрался в Одел энд Йонд, где и продолжал числиться до самой смерти. Юрист-консульт при мелком издательстве. Странный выбор для профессионального стукача». «И что из этого следует?» «У меня есть версия», — признался я. «В нее вписываются все известные нам факты, и она совпадает с моим собственным восприятием Глена Хольцмана. Все время забываю, что ты с ним дружил». «Дружбой это не назовешь. Я был с ним знаком, и даже не очень близко. Встречался несколько раз, вот и все». «Выкладывай свою версию». «Я думаю, он вляпался во все это совершенно случайно», — начал я. «Узнал про махинации своего дядюшки и почувствовал не только праведный гнев, но и зависть, пусть к ней примешивалось отвращение. Он сдал дядю Элла и уехал из Алтуны, но на вознаграждение от налоговиков не поспешил купить себе роскошный Мерседес. Он бережливо сохранил денежки, чтобы потом оплатить учебу в юридическом колледже в Нью-Йорке. Глен всем рассказывал, что наследство помогло ему стать дипломированным юристом, и я не удивлюсь, если он всерьез считал те деньги чем-то вроде наследства. Возможно, даже убедил себя, что они принадлежали ему по праву, что Эл Бенцигер разрабатывал золотую жилу, а шахтой должна была владеть мать Глена. Затем он отправляется работать в Уайт Плейнс. Не самый лучший вариант, он предпочел бы фирму в Нью-Йорке, но ничего другого ему не оставалось. Поначалу произвел там хорошее впечатление, но обнаружилось, что его стремление сделать карьеру и рвение значительно слабее, чем думали его новые коллеги. То же самое, кстати, произошло позже в издательстве Oddell and Yond. Когда Элеонора Йонд брала его на работу, она воспринимала его как своего вероятного будущего преемника, но скоро поняла, что ему не хватает для этого ни хватки, ни энергии. В White Plains он узнал, что один из старших партнеров основательно подсел на кокаин. Кроме того, Глен, может быть, разочаровался в новой работе, понял, что ему она не сулит особых перспектив, и его расходы начали опережать размер доходов. У него перед глазами пример преуспевающего наглеца, который превратил нос в пылесос для порошка, а сам, не особо утруждаясь, совершал сомнительные сделки и ведет широкий образ жизни. Глен вспомнил историю с дядей Эллом, и какое удовлетворение он получил, преподав тому заслуженный урок. Причем не только моральное удовлетворение. И он сдал его за 10 центов, брошенных в телефон-автомат. Забавно, что мы все еще пользуемся этим выражением, хотя стоимость звонка давно подорожала. Но именно так он и поступил. Бросает монету в автомат и сообщает о грязном юристе куда следует. И снова он уже далеко от White Plains, когда, как говорится, дерьмо попало в струю вентилятора. Получил работу в издательстве, работал там пока мог, а потом перешел в другое издательство. Он по-прежнему якобы был лишен амбиций, все так же не стремился жить с размахом. Обитал в крошечной студии на одной из восточных 80-х улиц. И тут ему, по всей видимости, подвернулся еще один шанс основательно заработать. Сначала я подумал, что на него так повлияла встреча с Лайзой. Ему понадобилось новое, более просторное жилье, и он нашел жертву, которую можно сдать властям. Но время не совпадает, Лайза здесь еще ни при чем. Он случайно увидел шанс и ухватился за него. Я умел видеть возможности и пользоваться ими. Когда я вскинул на Дрю непонимающий взгляд, он пояснил. Любимая поговорка Джорджа Планкетта, коррумпированного сенатора от Демократической партии в конце 19 века. Он написал до странности откровенные мемуары, честные, но обеляющие его репутацию одновременно. И это цитата из книги. Он умел разглядеть шанс и извлечь из него выгоду. Интересно, какой шанс подвернулся в следующий раз нашему покойному другу? «Не знаю», — ответил я. Но, судя по всему, это не имело никакого отношения к его работе. Думаю, речь шла о ком-то, с кем он сошелся в Йорквилле. Потому что он оттуда переехал. Можно считать это его манерой вести дела, верно? Подставь кого-то и поскорее уноси ноги. Он нашел жертву, настучал на нее, и ему причитался крупный гонорар. Ну, Глен, как собираешься распорядиться такой кучей денег? «Быть может, вы сможете расплатиться со мной недвижимостью? Есть какие-нибудь доступные варианты?» «Да, и взглянуть в реестр. Да, есть отличная квартира на две спальни. Высокий этаж, вид на реку, бывший владелец, один джентльмен с Корсики, который бывал там только по воскресеньям. Вот ключи. Может, захочешь осмотреть?» «Значит, это так происходит. Они показывают различные варианты, а тебе остается только выбрать?» Я понятия не имею о деталях, но думаю, примерно так он заполучил свою квартиру. И это случилось приблизительно в то время, когда он встретил Лайзу.
На горизонте возникла перспектива женитьбы, и он распорядился оформить документы, чтобы к моменту их возвращения с Бермудских островов все было готово для переезда. А деньги в металлической коробке. Вознаграждение еще за одну работу, надо полагать. Или дополнение к квартире. Моя версия и состоит в том, что после случайного начала в нем что-то изменилось после женитьбы. То, что он рассматривал как побочный заработок, выпадающий раз другой в жизни, стало видеться ему подлинной профессией, и он всерьез взялся за поиски новых возможностей.
«Откуда такой вывод?»
Я изучил его график. Он отсиживал на работе положенные 8 часов, но Лайзи твердил, что жутко занят, просто завален работой и вынужден задерживаться допоздна, вкалывать даже выходные. Вероятно, он использовал это время для поисков жертв. Поэтому и я заинтересовал его.
«Он хотел сдать тебя за неуплату налогов? Много бы они поимели! 2 пары носков и поношенные ботинки!»
«Нет, его заинтересовала моя работа», — сказал я. «Он заверил, что хочет опубликовать мои мемуары. Но это же чушь собачья. Его издательство не выпускает новых книг. Ему было интересно обучиться методам и приемам работы сыщика. Он хотел, чтобы я на конкретных эпизодах показал ему хитрости и уловки, которым прибегает детектив. Кто знает, он, может быть, уже видел нас как партнеров, которые вдвоем копаются в чужом грязном белье, надеясь превратить его в золото. Я так и не выяснил, что было у него на уме, поскольку он мне сразу не понравился, и я сторонился его.
И он рылся в поисках добычи один.
Очевидно.
Но кто же убил его?
Не знаю.
И нет даже версий?
Ни одной, ответил я. Но догадываюсь, что на этот раз он сунул нос уж совсем куда не следовало, и кто-то выяснил, чем он занимается.
И его застрелили.
К этому нужно быть готовым, если пытаешься сдавать властям крупных торговцев наркотиками. Гораздо проще стучать на собственных родственников, которые уклоняются от уплаты налогов. Но только рано или поздно таких родственников у тебя больше не останется, как и беспечных гуляк вроде того юриста из Уайт Плейнс. Если твоими оппонентами становятся серьезные люди, легко схлопотать пулю.
Профессиональный риск.
Верное определение. Но с другой стороны, мы пока не можем опровергнуть доводы полиции, что все произошло по их версии.
С Джорджем Садецки.
Да, все еще не исключена возможность, что он совершил это преступление. А теперь всем без разницы, даже если он не виновен. Очистить репутацию покойника? Никому нет охоты заниматься такой ерундой. Лично я считаю его невиновным, но пока не могу это доказать, не говоря уже о том, чтобы назвать истинного убийцу. Глен не оставил записей или сакраментального конверта с просьбой вскрыть в случае моей внезапной кончины.
«Да, многие столь же недальновидны. Хочешь еще кофе?»
Я помотал головой. «Кому-то сойдет с рук убийство, но разве такое не происходит сплошь и рядом?
И часто жертвами становятся гораздо более приличные люди, чем наш Глен».
«Не уверен, что знаю, насколько скверной личностью он был. С одной стороны, он крысятничал за вознаграждение, но ведь его можно изобразить и молодым, никому неизвестным героем, объявившим войну всем и всяческим негодяям. Но как ни взгляни, я не могу вообразить себе его призрак, взывающий к отомщению за гибель поборника справедливости.
А что наша общая клиентка? Она сможет спать спокойно, зная, что убийца ее мужа разгуливает на свободе?»
«Не вижу, что ей может помешать. Ты адвокат, скажи сам, что сейчас в ее интересах». Он ненадолго задумался.
«Оставить все как есть», —
вынес он суждение. «Я придерживаюсь того же мнения.
Можно потратить еще несколько дней на поиски припрятанных доходов, но, боюсь, больше мы ничего не найдем».
«И с этим согласен.
К тому же едва ли нам придется столкнуться с интересом Клази со стороны налоговой службы. В результате она останется при хорошей квартире и круглой сумме наличными. Выглядит совсем не дурно».
«Что верно, то верно».
«Тебе, как всегда, захочется докопаться до правды», — сказал он. «Установить, кто убил его, как и за что.
и даже посадить убийцу за решетку. Понятное рвение, но должен предупредить, что в интересах нашей клиентки закрыть это дело здесь и сейчас. Начни расследование, привлеки внимание прессы. И тут же какой-нибудь толстозадый чиновник на головик появится, чтобы задать миллион вопросов. А кому это надо?
Никому.
Осуждения тебе все равно не добиться. Уверен, алиби настоящего убийцы уже готовы подтвердить по всей стране, отсюда до Сент-Луиса. Предъявит свидетелей, что в момент убийства Хольцмана он играл в пинокль с папой римским или с любавическим раввином.
Интересная должно быть была игра.
Ты же знаешь, что говорят о папе.
Небрежно бросил Дрю.
Карту не чувствует, но играть обожает.
Глава 22. Несколько дней спустя я надел лучший костюм, галстук и подошел к окну, гадая, долго ли продержится хорошая погода. Было прохладно, но солнечно и сухо, и хотелось надеяться, что такими же будут хотя бы несколько следующих дней. Какое-то движение привлекло мое внимание к скамейкам в Андамском парке, и я заметил знакомый силуэт, сгорбившийся над одним из бетонных кубов. Спустившись вниз, я не свернул налево к станции подземки, а подошел к тощему чернокожему мужчине с седыми волосами. Перед ним лежал номер «Таймс», развернутый на той полосе, где обычно печатали колонку шахматного обозревателя и задачи, над решением одной из которых мой друг как раз и бился сейчас на своей доске.
«Шикарно выглядишь», — сказал он, — «мне нравится твой галстук».
Я поблагодарил за комплимент и добавил: «А знаешь, Барри, сегодня днем отпеваю Джорджа. Я отправляюсь в Бруклин, чтобы принять участие».
«Да ну!»
Мне позвонил его брат и сообщил об этом. «Только члены семьи, но меня они будут рады видеть».
«Подходящий денек для такого дела», — заметил он. «Только бы не пошел дождь».
«Тебя бы тоже пригласили, если бы смогли».
«Это на похороны-то?»
«Вот и я подумал, может, поедем вместе?» Он окинул меня долгим, оценивающим взглядом.
«Нет», — сказал он, — «я, пожалуй, воздержусь».
«Если ты боишься показаться там не к месту, так ведь и я им чужой».
«Ты прав, как всегда. Мы с тобой два сапога пара, одинаковый цвет кожи и одеты соответственно».
«Да брось ты эти предрассудки, ради бога».
«Да дело не в том»,
— он покачал головой.
«К месту я там или нет? Мне просто не хочется. Вернешься, расскажешь, как все прошло. Идет?»
Я сел на поезд линии Д. Прощание спокойным. Устроили в зале для церемоний, рядом с Нострат-авеню, и народа собралось куда больше, чем я ожидал. Человек не менее 50. Том с женой, его сестра, прочие родственники, соседи, коллеги Тома по работе и знакомые по АА. В толпе преобладали белые лица, причем большинство надели костюмы и галстуки, но попадались и чернокожие. Кое-кто явился в простых рубашках с короткими рукавами. Словом, Барри действительно не выглядел бы там совсем уж не к месту. Гроб был закрытым, а служба короткой. Священник не знал Джорджа и потому произносил общие слова о смерти как освобождении от бремени страстей человеческих, от физического и душевного смятения. Пелена спадает, и глаза снова начинают видеть, дух воспаряет к небесам. Потом настала очередь Тома сказать прощальную речь. В каком-то смысле начал он: «Мы потеряли Джорджа уже очень давно. Но мы продолжали любить его. Мы любили его за доброту и всегда питали надежду, что однажды ум его прояснится, и он вернется в лоно семьи. Теперь его нет, и этого уже никогда не случится. Но если взглянуть на все иначе, то, может быть, как раз сейчас он и вернулся к нам. Он с нами, и мы никогда больше не потеряем его». Голос сорвался, но он выдавил последнюю фразу: «Я люблю тебя, Джордж!» Прозвучали два гимна: «Вперед, воинство Христово!» и прибудь со мной. Полная женщина с темными волосами до пояса исполнила оба акапелла, и ее мощный голос заполнил собой все пространство зала. Слушая второй из них, я вспомнил его версию из альбома Телония Монка. Всего 8 фрагментов, простая мелодия. У меня мороз пробежал по коже. Его пластинка была у Джен Кин. Я не слышал этой музыки целую вечность. Потом вереница машин потянулась за катафалком в сторону кладбища в Куинсе, но я решил, что пора возвращаться, и спустился в подземку, чтобы добраться до Манхэттена. Барри я нашел на том же месте, где оставил его. Я сел напротив и в подробностях рассказал о прощании с Джорджем. Он выслушал и предложил сыграть в шахматы. «Но только одну партию», — сказал я. Чтобы поставить мне мат, много времени ему не потребовалось. Когда мой король снова оказался повержен, он предложил выпить, чтобы помянуть Джорджа. Я дал ему $5, и он скоро вернулся с квартой солодового пива и стаканом кофе. После нескольких больших глотков закрыл пробку на бутылке и сказал: «Пойми, я никогда не хожу на похороны, не нравятся они мне, бессмыслица какая-то. Есть обычай прощаться с ушедшими от нас. Не верю я во все это. Люди рождаются и умирают. Так уж устроен мир». «Это верно. Весь вопрос в том, к чему ты привык, вот и все. Джордж появился в округе, и я привык к нему, привык видеть его поблизости. Теперь его нет, и я начинаю привыкать к этому. Совсем можно смириться, если не дашь слабину». В начале следующей недели полиция дала согласие на выдачу тела Глена Хольцмана. Думаю, она разрешила бы это и раньше, если бы вдова потребовала. Но я сам сделал от имени Лайзы несколько звонков, чтобы забрать покойного из морга и организовать кремацию. Отпевания не устраивали. «Мне кажется, это неправильным», — заметила Элейн. «Нужно было все же устроить какую-то прощальную церемонию. Пришли бы люди». «Вероятно, пришлось бы мобилизовать бывших коллег из издательства», — сказал я. «Ведь друзей у него не было вообще. Так что даже для нее лучше всего закончить все кремацией, без всяких церковных служб и прочего.
Ей пришлось бы участвовать. В твои обязанности входило бы сопровождать ее».
«Она, кажется, уже оправилась от горя», — сказал я. «И потому я не составил Лайзе Хольцман компанию, когда она забирала из крематория урну с прахом мужа. Однако пару дней спустя я вышел после собрания АА, закончившегося около 10 часов вечера. Почувствовал, что мне не по себе, а потому даже не колебался, когда взялся за трубку телефона. «Это Мэтт», — сказал я. «Подумал, не одиноко ли тебе?» На следующее утро я дошел до полицейского участка, центр «Север». Джо Деркина не оказалось на месте, но он и не был мне нужен для решения поставленных задач. Я поговорил с несколькими копами, объяснив, что работаю на вдову Хольцмана, а ей вернули не все его личные вещи. «Например, там не оказалось его связки ключей», — сказал я. «Она определенно была у него при себе, но ее почему-то не вернули». Но никто ничего не знал. «Знаешь, пошло все к дьяволу», — сказал мне один из копов. «Порекомендую ей поменять замки». Мне пришлось в тот же день обратиться по тому же вопросу в отдел убийств полиции Манхэттена и в Центральный архив. Я приставал к людям, у которых было полно куда более важной работы, но ближе к вечеру ключи лежали у меня в кармане. Принадлежность ключей Хольцману была неоспорима, потому что один из них подходил к замку их с Лайзой квартиры. Не составило труда определить и ключ от его банковской ячейки, а у охранника в моем собственном банке имелся список, дававший возможность узнать, в каком филиале ячейка находилась. Дрю Каплан заручился разрешением на ее вскрытие, после чего они с Лайзой так и поступили, в присутствии неизбежного в подобных случаях представителя налоговой инспекции. Думаю, все они ожидали увидеть внутри пачки денег из стопки рандов Крюгера, но там не оказалось ничего, дававшего повод для особого ажиотажа. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, какие-то старые снимки никому неизвестных людей и школьные фотографии самого Клена.
«Этот козел из налоговой просто кипел от возмущения», — рассказывал Дрю. «Зачем платить за ячейку, если тебе нечего в ней хранить? И к тому же не за саму маленькую ячейку. Там не могло ничего быть», — заявил этот хрен. «Он явно намекал, что мы залезли туда раньше, вытащили деньги и только потом обратились к дяде Сэму. Тогда я предложил ему проверить банковские записи, свидетельствовавшие, что никто не получал доступа к ячейке со времени смерти арендатора. Но он уже прекрасно все знал. Эта сволочь от злости на стенку лезла. Он был уверен, что его каким-то образом все равно обвели вокруг пальца».
«Что, собственно, и произошло?»
«Да, пожалуй», — согласился Дрю. «По моему предложению, деньги, которые Лайза нашла в стенном шкафу, прежде спокойно лежали именно в банковской ячейке, но судя по записям, Глен наведался в банк за неделю до того, как его застрелили. Скорее всего, он забрал наличные, положил в металлический ящик и спрятал дома в стенной шкаф. Не пойму только, зачем ему это понадобилось.
На случай, если они срочно потребуются.
Наиболее вероятное объяснение, чтобы перевезти куда-нибудь или на случай внезапного бегства. Но меня не оставляет мысль, что его могло посетить предчувствие.
Последний вариант. «Мне нравится больше остальных», — сказал я. «Он понимает, что его жизнь в опасности, и делает все, чтобы деньги достались жене. Это объясняет, почему в ячейке не обнаружилось ничего, способного доставить кому-либо неприятности. Он, видимо, живо представлял служащего налоговой инспекции, заглядывающего в ячейку через плечо его вдовы.
Да, ему о налоговой инспекции известно все с тех пор, как он настучал туда на дядю Элла.
И мы знаем, как он любил жену», — заметил я. «Ведь именно дату их бракосочетания он сделал шифром для замка металлического ящика».
«Не знал об этом».
5.11, — пояснил я. 11 мая».
«Трогательная деталь», — сказал он. «И ты умно поступил, когда разыскал ключи».
«Уверен, рано или поздно они нашлись бы сами по себе».
«Не скажи», — возразил Дрю. «Если хочешь что-то спрятать так, чтобы это никогда не нашли, сдай на склад вещественных доказательств полицейского управления. Чего у них там только нет. Наверняка они до сих пор хранят деревянную ногу пирата Джона Сильвера. А захочешь спать, под голову положишь бумажник босса Твида».
Собственно, на этом все должно было и закончиться. Я справился с работой, для которой меня наняли. Мне не удалось установить, кто спустил курок пистолета, но это и не входило в мои обязанности. Меня уполномочили защитить финансовые интересы Лайзы Хольцман, и, как кажется, мне это вполне удалось. Последняя миссия, которую я осуществил для нее как для клиентки, состояла в том, чтобы снова привести ее в офис Дрю Каплана и забрать металлический ящик. Затем мы взяли такси до Манхэттена и отправились в отделение банка на Второй авеню, где у нее по-прежнему был открыт счет на девичью фамилию. Там она арендовала ячейку, куда и поместила деньги. В ней они могли оставаться теперь вовеки вечные, если бы кто-нибудь не предложил хороший способ, как легализовать их. Мне прилично заплатили за услуги, но это был далеко не самый крупный мой гонорар с учетом затраченного времени, и меня не мучила совесть, что я взял с клиентов слишком большие деньги. Таким образом, итог был подведен. А примерно через неделю, после того, как я помог Лайзе с банком, мне пришлось взяться за дело одной женщины, которая жила в микрорайоне Челси. Работенка досталась мне через парня, знакомого по собраниям АА. Эта женщина была подругой его сестры или сестрой подруги, что-то в этом духе. Она выставила за дверь бывшего возлюбленного, с которым жила вместе, когда узнала, что тот сексуально домогается ее 9-летней дочери. Но парню не хотелось уходить так просто. он дважды возвращался и избивал ее. После второго раза она добилась судебного решения, запрещавшего мужчине приближаться к ней. Но он тут же нарушил запрет, избив бывшую любовницу и потешившись с ее дочкой. Полиция выписала ордер на его арест, однако никто не знал, где он живет, а полицейские наотрез отказались организовать масштабную поисковую операцию по делу, проходившему у них как рядовой случай домашнего насилия. Мне пришлось устроить засаду, поселившись на время в квартире. Это была зрелая толстомясая дама, клиентка, не отличавшаяся примерным поведением. И она поглощала так много вина, что едва ли вообще успевала протрезветь полностью. Курила одну за другой дешевые сигареты, часами раскладывала пасьянсы, а телевизор не выключала ни разу за все 5 суток, что я у нее провел. Я же дни напролет просиживал в кресле за чтением книг или просмотром телепередач, если она случайно включала канал, по которому показывали хоть что-то для меня интересное. Чтобы не свихнуться от скуки, я много пользовался телефоном. Около полуночи приходил Эдди Ренкин, внештатный сотрудник охранной фирмы «Надежность», громила с очень хорошей реакцией и склонностью к насилию. Я предполагал, что бывший возлюбленной хозяйки может появиться именно ночью, и в случае драки Эдди стал бы для меня ценным подспорьем. Пару часов мы с ним рассказывали друг другу истории, отчаянно привирая, пока меня не сморивал сон, и я не укладывался на кушетку. В 5 утра он будил меня, я платил ему $100 и отправлял домой. Думаю, больше недели я бы не выдержал, но приятель решил навестить даму сердца в 5-ю ночь. Все началось примерно в 2:30. Ребенок спал в своей комнате. Ее мамаша вырубилась прямо в кресле перед включенным телевизором, как происходило каждый раз. Эдди что-то смотрел по ящику, а я дремал на кушетке, когда послышался скрежет ключа в замке. Я еще не успел полностью встать и только перебросил ноги на пол, когда дверь распахнулась, и в квартиру ворвался герой-любовник с ревом и налитыми кровью от злобы глазами. Мне не пришлось сделать ни одного движения. Эдди набросился на гостя, едва тот сделал первые 2 шага, нанес ему мощнейший удар под ребра с левой. Он, видимо, угодил точно в печень, потому что несчастный сукин сын сразу выбыл из игры, повалившись как подстреленный, причем в падении зачем-то еще лицом задело колено Эдди. Мы, конечно, могли теперь вызвать копов, и хозяйка имела право подать в суд, при условии, что нам удалось бы привести ее в чувство. Но он уже скоро вышел бы под залог. Таких типов почему-то с легкостью выпускают под залог. Вышел бы и вернулся, чтобы убить ее. Он, вероятно, сделал бы это уже той ночью, не окажись нас на месте. Пока он валялся на полу и стонал, я обыскал его и забрал нож с 7-дюймовым выкидным лезвием. Надо было придумать, как гарантировать, что он больше не вернется. «Может, он упадет с крыши?» — высказал предположение Эдди, одновременно подтягивая тело за ноги ближе к окну. «Мне почему-то кажется, что он из тех, кто любит шляться по крышам, но иногда падает». Но мы, разумеется, не стали сбрасывать его ни с крыши, ни вышвыривать из окна. Мы лишь до полусмерти избили его. Впрочем, эту часть задания с удовольствием взял на себя Эдди, который обрабатывал ему носами башмаков промежность и ребра, переломав пальцы на руках каблуками. Чтобы я сделал нечто подобное сам, меня надо было довести до беспредельной ярости, а поскольку ситуация оказалась под контролем, то мои эмоции не зашкаливали. А вот Эдди с легкостью терял управляемость, а если точнее, охотно терял ее, порой без особого повода. Если бы у меня было на это время, я, вероятно, предался бы размышлениям, какое тяжелое детство выпало моему напарнику. Когда ночной визитер получил свое, мы вдвоем подняли его на ноги и вытолкали из квартиры. На лестничной клетке я сгреб его за воротник рубашки и, глядя прямо в заплывшие от синяков глаза, объяснил, что больше не желаю и не должен его здесь видеть. «Если твое рыло покажется снова», — объяснил я на доступном ему языке, «я переломаю тебе руки и ноги, оставлю слепым на всю жизнь, а член отрежу и заставлю схавать. Понял?» Потом мы и сами убрались оттуда, поехав в машине Эдди в ночную закусочную, которая ему нравилась. «Я хотел заказать себе большую немецкую сосиску с чесноком», — пожаловался Эдди. «Но ты все испортил, когда сказал про член в его глотке. Но объясни мне, откуда у этой мрази ключ от квартиры?» «Думаю, она так и не поменяла замок». «Боже милостивый, какая глупость!» «Это стоит денег, а она в них не купается, если ты обратил внимание на обстановку в квартире». «Но у нее же хватило бабла, чтобы платить нам», — сказал он. «Ты мне давал сотню за ночь, а сегодня еще добавил премию за усердие». Я действительно счел нужным доплатить ему за грязную часть работы, которую он взял на себя. «Значит, только я срубил $600. А сколько поимел ты сам, если простишь за вопрос?» Пришлось признать, что сам я не заработал ничего. А когда он нажал на меня, не стал скрывать, что и ему платил из своего кармана. Он спросил, не родственница ли она мне. Я ответил «нет». Он нахмурился и заявил, что, стало быть, я сам с ней сплю. «Экстись, Эдди! Боже, как ты мог подумать такое?» «Тогда я ни хрена не понимаю!» — помотал он головой. «Ты же не занимаешься благотворительностью!» «У юристов есть такой термин», — стал внушать я ему. «Иногда надо делать что-то бесплатно. Она подруга моего приятеля, и у нее нет денег. Но нельзя только поэтому позволять над ней измываться каждому куску дерьма, верно?»
«Он кусок дерьма, это ты точно сказал!»
Поэтому проще было ей помочь, чем объяснять, почему я не могу работать на таких условиях. Но это разовая акция. Уж поверь, в привычку это у меня не войдет.
«Надеюсь!» — кивнул он.
Но позже, когда мы уже разъезжались по домам, все же еще раз спросил.
«Но ты точно не подкатывал к ней?»
«Ни разу», — ответил я. «А тебе-то что?»
«Понимаешь, сам хочу попытать там счастье», — сказал он. «Но нельзя же перебегать приятелю дорожку».
«Моя дорожка ведет в другую часть города», — успокоил я его. «Но ты это серьезно?»
«А почему бы и нет?»
«Ну...»
«Послушай», — перебил он меня. «Я же вижу, что она свинья, но у нее приятное тело, а эти вечно сонные глаза с поволокой. Но я же не о любви говорю, перепихнусь разок и все».
«Милости просим, никто не мешает».
«У нее такие глаза, такой рот. Кажется, она сделает для тебя все, что не пожелаешь».
Я помолчал с минуту, потом очень серьезно сказал. «Только девчонку не лапай».
«Эй, я что, по-твоему, животное?» Пристыдил он меня. «Ладно, можешь не отвечать».
А я и не собирался.
«Я, конечно, бываю звероват», — сказал он, — «но всему уже есть предел».
Вскоре после этого я отмечал очередную годовщину и еще год трезвости, день за днем борьбы с собой. Среди моих сотоварищей по АА бытует мнение, что накануне каждой такой годовщины мы проходим через период эмоциональной встряски, и, как мне кажется, это отчасти правда. Мне было бы трудно описать, что именно я чувствовал в то время, но причина волнений послужила далеко не только годовщина. Разумеется, моя дата была отмечена. Мои заслуги давали право выступить на крупной конференции общества, проводившейся в Центральном отделении на 9-й авеню. Само собой, Элейн там была и выслушала мою историю уже далеко не в первый раз. По окончании официальной части мы отправились поужинать с Джимом и Биверли Фейбер.
«Видишь, как быстро летит время», — сказал Джим. «Не успеешь оглянуться, как заслуживаешь звания выдающегося трезвенника всех времен и народов».
«Ну, тогда я умру от важности», — рассмеялся я.
«Сомневаюсь, но ты точно получишь право сказать. Да, мне удалось продержаться без выпивки
несколько суток.
Я такого никогда не скажу. Мне известна суеверная примета, распространенная среди ветеранов движения. Некоторые никогда не высчитывают время своих годовщин, не говоря уже о том, чтобы отмечать их. Я прожил без спиртного всего лишь еще одни сутки, говорят они себе. И, наверное, это правильный подход к делу. После ужина мы с Элейн отправились к ней домой. Посидев еще немного за разговором, улеглись в постель и занялись любовью. Потом я стал засыпать и оказался почти уже за гранью, когда что-то резко заставило меня полностью очнуться. Не могу сказать, что это было. Элейн лежала на боку, отвернувшись от меня. Ее дыхание было размеренным и тихим. И я лежал неподвижно, опасаясь разбудить ее. Все еще оставалась надежда постепенно заснуть самому. Но скоро я понял тщету этих ожиданий. Встал и перешел в другую комнату. Я сидел на диване в полной темноте и пытался избавиться от мысли, которая не давала мне заснуть. Я думал о том, что однажды непременно снова запью. Это представлялось совершенно неизбежным. Вот почему закаленные ветераны не считали годы. Вероятно, здесь и крылась опасность. Рассчитывать на дальнюю перспективу или слишком много думать о своих достижениях. Каждые 3-4 дня я заглядывал в бар у Грогана, чтобы провести ночь в компании Баллу. Я всегда появлялся там поздно, ближе к закрытию заведения. Мы садились за стол и пили. Ирландское виски для него, кофе, кола или содовая вода для меня. Лучшее время наступало, когда уходил последний посетитель. Бармен переворачивал стулья, мыл пол и отправлялся домой. И тогда мы продолжали сидеть в зале с потушенным светом, оставив включенным только одно бра, и делились то нашими историями, то общим молчанием. Ему понравился мой рассказ про работу про-боно в Челси.
«Да, приходится делать человеку очень больно», — соглашался он, — «если ты не хочешь убивать его. А ведь ты не хотел его смерти, верно?»
«Нет, не хотел».
«Но тут нет выбора. Либо убиваешь, либо внушаешь человеку страх Божий. Причем в большинстве случаев убить бывает значительно проще. Ты причиняешь боль, вгоняешь его в ужас, а потом он напивается или принимает какую-нибудь наркотическую дрянь, и весь страх улетучивается. Ты понимаешь, о чем я?»
«Он забывается».
«Именно так. Он забывает, что должен тебя бояться. Эта мысль ускользает из его недоделанной башки. А потому боль ему надо причинить такую, чтобы она напоминала ему о тебе всегда, чтобы он забыл, как его зовут».
Его слова эхом разнеслись по пустому залу. В наступившей затем тишине я сидел и думал, а не проще ли в самом деле убить? Проще и надежнее, особенно если убийство стало для тебя чем-то повседневным, вошло в привычку, превратилось во вторую натуру. Я посмотрел на своего друга, Мика Баллу, которого всем сердцем любил. Но потом невольно подумал о другой стороне его характера, которая не могла вызывать во мне любви к нему. Молчание затянулось. Я, конечно же, придержал эти свои ночные мысли при себе. Когда наши посиделки затягивались, Мик зачастую старался затащить меня с собой на мессу. Ему нравилось закруглять ночные бдения, приходя к восьмичасовой службе в церкви святого Бернарда на 14-й улице. Еще его отец молился там каждое утро, не снимая своего мясницкого фартука, вставая на колени в маленьком боковом нефе, принимая причастие, прежде чем отправиться снова махать топором в лавке, расположенной кварталом ниже. Мик сохранил фартук отца и всегда надевал его, отправляясь к мессе. Он и топор сохранил, но держал его дома. Отец с мессы начинал рабочий день мясника. Мик, поднявшись с колен, отправлялся спать на одну из нескольких своих квартир, записанных на чужие имена, на ферму за городом или на протертый кожаный диван у себя в конторке бара у Грогана. И в отличие от отца, он обычно не причащался. Но однажды мы оба приблизились к алтарю и по очереди приняли обладки. Чуть раньше, той же ночью, он привез из дома топор и рубил им свежее мясо. Мы оба запятнали наши фартуки кровью, прежде чем встать рядом в едином акте богохульства или покаяния. Трактуйте, как вам угодно. Неужели мой друг снова запятнал фартук свежей кровью? «Пойдем к Месси со мной!» — позвал он меня и сейчас, когда ночь уже обернулась новым утром. «Не сегодня», — отвечал я ему, как делал все последнее время. «Может быть, в другой раз». Элейн перестала посещать курсы. Как-то вечером мы сидели в ресторане за ужином, и до меня дошло, что в это время ей следовало находиться в классе. Я начал что-то говорить, но она остановила меня. «Пусть это тебя не тревожит, я бросила учебу». «Почему?» «Я лишь не оформила этого официально, просто перестала туда ходить и все». «Когда предмет перестает тебя интересовать, нет смысла писать заявление об уходе. Это как письменно уведомить 13-й канал, что перестаешь смотреть их передачи. Не стоит труда. Ты просто переключаешься и начинаешь смотреть популярный сериал вместе с большинством американцев». Я спросил, почему она утратила интерес. «Даже не знаю», — ответила она. «Правда?» «Потому что это все дерьма не стоит», — резко бросила она. «Потому что это превращает меня в банальную дамочку, стареющую леди, которой нечем занять свободное время. А его у нее слишком много. Я как полевой ландыш, не пахну и не гожусь в букет. Какой от меня толк?» «А я-то думал, ты получаешь от занятий удовольствие. Суть моей жизни не в них». «Нет, конечно. Проблема в том, что у меня нет жизни вообще. Никакой!» Я не понимал, что должен сказать, как поддержать ее. Но пока я тужился что-то придумать, у нее вдруг изменилось настроение, словно она сама переключила себя на другой канал. «Довольна об этом», — сказала она. «Не надо грустить и изливать душу друг другу в общественных местах. Людям нравится видеть твою улыбку. По крайней мере, такой урок мне преподала школа девочек по вызову». Время от времени я брался за телефон и звонил Лайзе. Иногда днем, иногда поздно вечером. Она почти всегда была дома. Я спрашивал, могу ли приехать, и она всегда отвечала: «Конечно, приезжай». Какое-то время спустя она стерла с автоответчика голос Глена, заменив его слова столь же плоскими фразами в своем исполнении. В первый раз я решил, что ошибся номером, но потом с облегчением понял: мне не придется больше слышать эти звуки из потустороннего мира, прежде чем трубку снимет вдова. Но однажды, сквозь записанное ею сообщение, до меня словно донеслось смутное эхо его голоса, тихо повторявшего строку из стихотворения «В полях Фландрии». «И если осмелится сын их сынов ту веру предать, то не спать вечным сном». Я никогда не встречался с ней вне стен ее квартиры, никогда долго не говорил по телефону, не приглашал спуститься на чашку кофе или на ужин в ресторан. Я просто поднимался к ней днем или вечером. Она могла надеть по такому случаю что угодно: джинсы и свитер, юбку и блузку, просто домашний халат. И мы беседовали. Она рассказала мне о детстве в White Bear Lake, о том, как отец начал приходить к ней в кровать, когда ей было лет 9 или 10. Он делал с ней все, кроме внутреннего проникновения. Это было бы греховно, считал он. Я рассказывал ей военные истории, рисовал портреты любопытных персонажей, с которыми был знаком когда-то, необычных людей, встречавшихся как среди борцов с преступностью, так и среди самих нарушителей законов. Причем мне удавалось поддерживать разговоры, не слишком раскрывая ей свои личные секреты, что мне было по душе. И мы отправлялись в постель. Однажды днем занимаясь со мной любовью под тихие звуки с пластинки Пэтси Клайн. Она спросила, что, по моему мнению, мы сейчас сделаем. «Просто мы вместе», — отвечал я. «Нет, не то», — сказала она. «Ты должен понимать, что я хотела спросить. В чем смысл? Зачем ты здесь?» «Каждому надо где-то быть. Мне не до шуток». «Знаю. Вот только ответа на твой вопрос у меня нет. Я здесь, потому что хочу быть здесь, но объяснить причину своего желания не умею». Пэтси пела о том, как постепенно угасает любовная страсть. «Я едва ли вообще покидаю квартиру», — сказала Лайза. «Сижу у окна и смотрю на Нью-Джерси. Я могла бы снова начать ходить по редакциям, показывая свой альбом художественным директорам, звонить старым знакомым, попытаться найти работу. Завтра, говорю я себе, на будущей неделе, в следующем месяце, с 1 января. Хотя какого черта? Всем известно, как трудно сейчас с работой. Экономика повергнута в хаос, любому это понятно». «Но ведь так и есть, верно?» «Как я могу это знать? Я ведь даже не пробовала найти работу. Так откуда мне может быть известно, найдется для меня место или нет? Но у меня просто нет энергии взяться за что-то, начать бороться, если у меня лежит в банке такая огромная сумма».
«Но если ничто не вынуждает тебя...»
«Я могла бы заниматься творчеством для себя», — сказала она. «Но мне даже это делать лень. Я просто сижу здесь целыми днями, смотрю на экран телевизора, наблюдаю закаты, жду твоего звонка. Надеюсь, что ты не позвонишь, но жду я именно этого и хочу, чтобы ты позвонил».
Со мной тоже происходило нечто подобное. Я долго не мог порой решиться, позвонить ей или нет. «Сегодня не стану звонить», — решал я, и иногда придерживался решения, но чаще изменял его.
«Зачем ты приходишь сюда, Мэтт?»
«Не знаю».
«Как ты думаешь, что я для тебя такое? Наркотик или заменитель бутылки виски?»
«Может быть».
«Мой отец сильно пил. Впрочем, я тебе рассказывала об этом».
«Да, рассказывала.
Позавчера, когда ты целовал меня, вдруг возникло ощущение, что чего-то не хватает. И потом я поняла, чего. От тебя не пахло виски. Нам не нужен психоаналитик, чтобы разобраться в этом, верно?»
Я промолчал. «Мы вспомним нашу прежнюю любовь», — пела Пэтси Клайн.
«Вот что со мной происходит», — сказала она. «Ко мне в постель. Опять лег папочка. Но мне не надо волноваться, что мама услышит, потому что она сейчас в другом конце города. И он не войдет в меня, потому что считает это великим грехом».
«Я тоже».
«Неужели?»
Я кивнул. «Да, считаю, но все равно делаю это», — ответил я. Позже, в тот же день, мы заговорили о ее покойном муже. Мы никогда не обсуждали Элейн. Я наложил табу на эту тему, но не мог дать ей понять, что мне настолько же неприятны воспоминания о нем.
«Интересно, он предвидел это?» — спросила она.
«Это?
Нас с тобой? Думаю, предвидел».
«Почему ты так говоришь?»
«Не знаю. Он восхищался тобой. Это мне известно точно».
«Он полагал, что я могу оказаться ему полезен?»
«Нет, его чувство к тебе было сложнее. Это ведь мысль о нем навела меня на идею позвонить тебе. В результате ты позвонил сам, но я собиралась тоже. Вспомнила, как однажды он сказал, что если человек попадет в беду, то ему нужно сразу связаться с тобой. Ты выручишь». Причем говорил он это с таким напором, словно хотел, чтобы я как следует запомнила его слова. На будущее. Он словно пытался внушить мне позвонить тебе, если с ним что-нибудь случится.
«Быть может, ты вложила в его слова, смысл которого в них не было?»
«Едва ли», — сказала она, укладывая голову на изгиб моей руки. «Мне кажется, именно это он имел в виду. Скажу больше, меня удивило, что в той железной коробке вместе с деньгами не оказалось записки. Позвони Мэтту Скадеру, он скажет тебе, как поступить».
Она погладила меня по руке.
«Ну так скажи мне, что делать?»
Покинув ее квартиру позже вечером, я прошелся по 11-й авеню, к месту, где его убили. Постоял там несколько минут. Светофор переключался за это время несколько раз. А затем отправился в парк Дэвида Клинтона, чтобы отдать дань уважения капитану, и прочитал
перебирая цитату из Макрея. «И если осмелится сын их сынов ту веру предать, то не спать вечным сном». Не предал ли я их веру? Веру Глена Хольцмана, веру Джорджа Садецки? Не осталось ли что-то еще, что я мог сделать? И не из-за моего ли бездействия их духи не могли уснуть вечным сном? Но что я мог предпринять? И как мог заставить себя пойти на это, если заранее боялся того, что смогу выяснить?